Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 13 ноября 2014 года. Уровни восприятия Торы. Тора – это духовная инструкция, выполняя которую человек шаг за шагом достигает полного исправления души. На первый взгляд, многие части Торы кажутся повторяющимися, но они повторяются на следующем более высоком уровне. К примеру, обучаясь в школе, я без труда усваивал законы физики, кажущиеся мне простыми и легкими. Каково же было мое удивление, когда, будучи уже студентом, мы стали разбирать эти законы в институте, вроде бы то же самое, но совсем на другом уровне, более сложном и глубоком. Поэтому невозможно выполнять правила Торы, не находясь на соответствующих духовных ступенях. Нельзя постичь следующий уровень, если ты не подготовил под него 5 своих сенсоров ощущения. Это все равно, что читать нравоучение собаки. Она, конечно, может инстинктивно уловить твое настроение, но твою мораль никогда. Если же ты хочешь, чтобы она правильно вела себя, ты должен снизойти до ее уровня и хорошо понятным ей методом наказания и поощрения вбить в голову, что это можно, а это нельзя. И она четко усвоит, что нельзя брать пищу со стола, потому что ее за это побьют, а не потому, что ты ждешь гостей и стол накрыт для них. А для человека объяснение системы запретов может принимать совершенно другие моральные образы, то есть каждый понимает на своем уровне. Поэтому хотя рассказы Торы передаются одними и теми же словами, но уровни их такие же разные, как степень восприятия человека и собаки. Вопрос. Что такое отработка духовной ступени? Ответ. Это значит, что все те желания, которые можно использовать на этой ступени, ты правильно скомбинировал, соединил между собой, сформировал из них общее желание, общий сосуд и получил в него ту порцию света ради отдачи, которую должен был получить на этом уровне. Работая ради отдачи, ты генерируешь на других свойства любви, милосердия. Это и есть работа на данной духовной ступени. И хотя на следующей ступени повторяется то же самое, но уже совсем другими условиями. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Выход на межчеловеческое общение. Вопрос. Что значит для каббалиста крепкая семья, крепкий дом? Ответ. Крепкая семья – это семья, которая живет в крепком окружении, и такое окружение для них благо, их крепкий дом. Под домом подразумевается человеческая среда, а не каменные стены. В наше время понятие «дом» постепенно меняет свое значение, поскольку каменные стены уже не защищают и не могут защитить нас от чего бы то ни было. Они не дают ни малейшего ощущения безопасности, потому что безопасность заключается в добром отношении со следующими кругами человеческого сообщества, на которые мы постепенно должны выходить. Сегодня крепкий дом семьи – это ее следующий круг – социум, а для социума – это более широкий круг – страна и так далее. То есть понятие «дом» как пещеры, палатки, шатра, квартиры и прочее уже не существует. Дом – это выход на межчеловеческое общение. Поэтому здесь разрушаются все материальные границы и остается только внутренний контакт между людьми. Нас не могут разделить ни стены, ни моря, ни океаны. Мы должны быть обязательно связаны между собой. Это нам явно показывает развитие интернета. Вопрос. Может ли Европа, открывшая границы между странами Европейского Союза, быть для нас примером? Ответ. К сожалению, Европа пошла на этот шаг с точки зрения эгоистической выгоды для себя, чтобы заработать больше денег, эксплуатировать слабые страны, обезопасить себя от войн. Страны Евросоюза соединили только банки, в их планы не входила общечеловеческая интеграция и взаимное проникновение культур. Лишь сегодня они начинают понимать, насколько они далеки от интеграции. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2. За 23 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Дело вместо намерения. Вопрос. Внешнее выполнение Торы – это падение или нет? Ответ. Внешнее выполнение Торы – это результат изгнания народа Израиля. До того он вел только внутреннюю работу, ведь все пребывали в постижении Творца. Да, были проблемы, беды, войны, но все это являлось частью мощного внутреннего анализа. А затем, во времена раби Акивы, народ Израиля пал со ступени братской любви в беспричинную ненависть. Если раньше все понимали Тору в духовном смысле, поскольку их сосуды желания пребывали в раскрытии, то теперь, упав на материальную ступень, они и Тору начали понимать в материальном смысле. Как следствие, выполнять ее стали так, как мы видим сегодня, укрепляясь лишь делом, а не намерением. В сосудах Израиля есть Гальгальтовые Инаим, часть, занимающаяся намерением, и Ахаб, часть, занимающаяся действиями. Так и вышло, что есть две Торы. Для сосудов Гальгальтовые Инаим – это наука Каббала, названная истиной, а также скрытой наукой, поскольку она раскрывается лишь тому, кто приподнимает завесу над ней. Наука явных материальных действий, выполняемых частью народа Израиля, относящейся к Ахабу. Мы никому не собираемся выносить оценки, ни о ком не собираемся судить. Нет умных и глупых, нет хороших и плохих. Никого не надо наказывать или презирать. Просто таковы факты. К этому мы должны прийти после разбиения сосудов и изгнания. Так выстраиваются сосуды желания в процессе своего исправления. Но теперь встает вопрос, как нам всем вместе пробудиться к подлинной работе на Творца? Из урока по статье «Предисловие книги Зоар» за 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Пробуждение светом. Процесс, через который проходит народ Израиля, отличается от процесса, через который проходят народы мира. Во времена первого храма народ Израиля достиг своего личного исправления и с тех пор находится в непрестанном падении, поскольку намерение творения заключается именно в том, чтобы он разбился, сообразно с разбиением духовных сосудов. В результате сосуды перемешались, народ Израиля вышел в изгнание на неопределенное время. В нашем случае это 2000 лет, однако в сущности изгнание завершилось еще во времена Ари. Здесь имеется еще множество расчетов, но они не столь важны. Как бы то ни было, это изгнание должно было случиться, и о нем было сказано заранее. Теперь же народу Израиля нужно в первую очередь пробудиться, а затем повлечь за собой народы мира. В целом, речь идет о двух частях единого получающего желания. Одна часть уже испытала духовный подъем и пала, в результате чего обрела еще более сильное и жестокое эгоистическое желание. Зато сегодня, став перед необходимостью исправить себя от падения и разбиения, она обладает столь мощным потенциалом, что способна повести за собой все народы мира, убедить их на деле в этом мире принести им пользу.
Радиоверсия.
Народ Израиля жил в среде народов мира и смешался с ними. Благодаря этому теперь, когда он пробуждается и привлекает окружающие света, они попадают также и к народам, однако вызывают в них обратную реакцию, пробуждают их против народа Израиля. Ведь народы все еще пребывают во зле, и у них нет никакого собственного желания прийти к благу. Но при этом они ощущают свою зависимость от народа Израиля, что выражается в антисемитизме. Народы утверждают, что евреи вызывают все зло в этом мире. И это действительно так. Зло причиняет лишь тот, кто может, но не несет миру свет. Иными словами, народ Израиля. Ведь нести свет способен только он. И потому верны утверждения народов, которые в принципе сводятся к тому, что все зло вызывает народ Израиля, а они зависят от него. И если он захочет, им будет хорошо. В этих обстоятельствах отношения народов как бы оправданы. И народ Израиля должен понять, негативный всплеск страстей против него призван побудить его к исправлению, которое он обязан принести всему миру. Будем надеяться, что народ Израиля наконец-то поймет это и даст миру исправление. Общий расклад довольно прост и ясен. Общее желание делится на две части, внутреннюю и внешнюю. Израиль и народы мира – каждой из которых сохраняется то же подразделение. Из этого следует, что Исраэль, Гальгальта и Инаим способны привлекать свет, возвращающий к источнику. А народы, Ахаб, не способны. В этом и кроется причина происходящего. Из урока по статье «Предисловие книги Зор» за 12 ноября 2014 года. Объединение вместо подаяния. Вопрос. Вы говорили о том, что деньги являются устаревшей валютой, и общество идет к образованию новой валюты, которая будет основана на силе взаимодействия людей. Одно из самых больших опасений, связанных с деньгами, страх, что их не будет. Как новая валюта может помочь человеку справиться с подобными фобиями? Ответ. Страх не зависит от количества существующих у меня банкнот. Это явление внутреннее, психологическое. Человек всегда проверяет себя относительно окружения, поэтому искренне считает, что с большим количеством денег, покрытия, он будет чувствовать себя увереннее и меньше опасаться. Большей части населения мира помогла бы избавиться от страха так называемая корзина жизненно насущных вещей. А все расходы поверх этой корзины человек оплачивал бы сам, как это сейчас практикуется в больничных и пенсионных кассах. Возможно, этот вопрос частично можно решить за счет тех, у кого доход выше среднего уровня. Но это действие непременно должно сопровождаться объяснением и воспитанием населения. Вопрос. До сих пор человек считал деньги истинной движущей силой. Здесь же речь идет о новом ресурсе, который мы как бы игнорировали, не принимали в расчет. Ответ. Мы всегда отмечаем важные события, собираясь за столом. А здесь человек якобы получает общее угощение. Это не просто подаяние богатых слоев бедным, а действие объединения участия всех. Тем самым мы поднимаем народ на другой уровень понимания, как достичь такой жизни, чтобы деньги принадлежали всем, а не относились к каждому в отдельности. С другой стороны, само действие должно производиться в сотрудничестве. Я непременно поставил бы получение продуктовой корзины в зависимости от участия в интегральном образовании, присутствии на лекциях и семинарах. Ведь все наши страхи исходят из сравнения себя с остальными. А если я нахожусь вместе со всеми в одном состоянии, то даже в самые плохие времена могу чувствовать себя хорошо. Кроме того, в объединении мы способны раскрывать дополнительные источники силы, которые исходят из самого объединения и противоположны отдалению. Мы можем найти новые богатства, которых прежде не знали. Представив народу эту воспитательную программу, мы получим такой выход положительной энергии, которая повлияет даже на самые инертные слои населения. В результате они тоже будут вынуждены измениться. Таким образом, успешные шаги в популяризации идеи о потребительской корзине послужат ключом для общего изменения всего государства. Из 66-й беседы о новой жизни за 3 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Кто виноват и что делать? Вопрос. В Израиле бушуют арабские беспорядки. Неужели наши усилия по всему миру не помогают? Ответ. Я знаю только одно. Все, что произойдет, станет результатом наших усилий. Если они будут успешны, случится одно, а если менее успешны, то другое. Только мы определяем то, что случится с народами мира, за рубежом и с нашими ближайшими соседями здесь. Все определяется теми усилиями, которые народ Израиля должен приложить. Прикладывает ли он их? Вот в чем проблема. Судя по происходящему, мы еще не очень-то способны направлять события верным путем, на благо себе и своим соседям. Так или иначе, это определяем мы сами, никто другой в мире. Ни Насралла, ни Ахмадинеджад, ни Рухани, ни Абу Мазен. Почему мы приписываем им какие-то действия? С их стороны ничего нет и не было. Все зависит от тебя. Ты единственный в мире, кто обладает свободой воли. Все, с чем сталкивается Израиль, снаружи и внутри, определяешь ты. Ты словно сидишь в центре некой машины и приводишь ее в действие. И ничего более. Нас все время тянет к новостям, что там происходит за границей и в Израиле, чем заняты государственные лидеры. Однако все зависит от тебя, так зачем тебе знать о них? Тебе нужны новости о том, какие группы объединились,
какие мероприятия мы провели, где раздали наши материалы, сколько ниточек протянули с помощью телевидения и интернета между евреями, чтобы они тоже поняли, что все зависит от них. Вот что ты должен знать. Это настоящие новости. Ведь они и ничто другое определяют сегодняшний и завтрашний день. А потому, ужасаясь арабским беспорядкам, знай, в них есть и твоя доля. Вопрос. Проблемы Израиля не ограничиваются беспорядками. Есть, например, коррупция. Ответ. Я говорю не только о безопасности, но и об экономике, политике, здравоохранении и прочем. Все определяешь исключительно ты. Все явления неживой растительной, животной и человеческой природы. Кто ты? Народ Израиля. А кто еще более? Группа Бней Барух. Она главная виновница происходящего, ведь именно здесь находится центр духовного действа. Представь себе, что весь мир сейчас встанет и укажет на нас, раскусит нас и заявит, они виноваты в том, что происходит. Что касается коррупции, ты не просто участвовал в ней, а также вызвал ее. В себе самом в корне ты осуществлял коррупционную схему, а потом кто-то реализовывал ее традиционными методами. Вопрос. Что же я должен делать сегодня, чтобы устранить все эти изъяны, которые вижу перед собой? Ответ. Все зависит от тебя. Ты можешь наладить замечательную жизнь действиями, которые несут нашему миру свет, возвращающий к источнику. Хочешь, чтобы мир был хорош, чтобы он возвращал тебя к добру? Это делает свет. Так тяни свет, чтобы он все вернул к доброму источнику. Это можешь делать только ты со своими товарищами. Проведите сильную объединяющую акцию. Сформируйте общую мысль. Приведите к общему решению. Сделайте что-то. Вы можете. Иначе тебе и нам не раскрывалась бы та дурная сила, которую мы сегодня ощущаем. Раз уж мы испытываем ее влияние, то она призвана разбудить нас. И это свидетельствует о недостатке в нашей работе. Недостатке в точности соответствующем этой силе. Так что все просто. Если в Израиле вспыхнули беспорядки, значит мы постоянно откатываемся назад. Не восполняем свою часть, а наоборот. Процесс требует от нас намного большего продвижения, расторопности, ускорения, а мы напротив замедляемся. Иначе разве появлялись бы такие проблемы, как сегодня? Из урока по статье предисловия книги Зоар за 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Дай миру свет. Вопрос. У нас есть проблема с правильной трактовкой роли народа Израиля. Сказано, что он должен стать светом для народов. Но что это значит? Ответ. Свет народам – это не научные достижения, как пишет Бааль Сулам. В этом мы как раз учимся у народов. Они развили науку, а мы только влились в процесс. Не этого от нас ждут. Разве кто-то поблагодарил нас за Нобелевские премии, за научные прорывы и открытия? Никто не скажет спасибо, никто не оценит этого по-настоящему. Разве что в очередной раз припишут нам злой умысел. Народы не ценят ничего из того, что мы несем человечеству, кроме света, возвращающего к источнику. Ничто другое они не примут во внимание. Ты хочешь признания? Взгляните, сколько мы дали миру. Какие лекарства разработали, какие технологии изобрели. Ну и что? Очень хорошо, говорят они. Мы приедем к вам в больницу на лечение. Они вовсе не чувствуют, не откликаются внутренне на то, что мы делаем им какое-то одолжение, помогаем, заботимся. Мы лечим даже наших врагов, но никто не чувствует себя в долгу перед нами. Мы надеемся на ответное хорошее отношение, а народы не испытывают позыва ни в чем подобном. Но не потому, что они неблагодарны. Дело в том, что мы должны дать им нечто совершенно иное, а все остальное мы как будто возвращаем в счет погашения прежнего долга. Мы можем снижать налоги арабскому сектору, можем задабривать наших кузенов льготами, можем вымостить золотом весь Восточный Иерусалим. Для них это будут никакие не подарки. Ошибка, если наше правительство полагает, что таким образом мы можем заручиться арабской поддержкой. Это неверно. Арабы требуют от нас совершенно другого, и больше им ничего не нужно. Так человек чувствует согласно корню своей души, Ему необходимо получить от нас свет, возвращающий к источнику. А мы перекрываем ему кран, душим его. За все остальное, на свою обеспеченную жизнь посреди бушующего Ближнего Востока, они никогда не скажут нам спасибо. Повторяю, не надо винить их в неблагодарности. Просто наши дары не имеют отношения к тому, что мы на самом деле должны им дать. Все прочее они принимают как должное, как возврат. Нам надо хорошенько разобраться в этом отношении. Многие предлагают дать им еще больше, чтобы они оценили все выгоды от связи с нами. Какое там? Пока мы не дадим им света, возвращающего к источнику, их отношение к нам не изменится ни на йоту. То же самое касается и всего мира. Какие бы доводы мы ни приводили, сколько бы ни рассказывали о своей пользе, миру это не нужно. Все это вовсе не кажется людям благодеянием. Мы должны дать миру нечто иное, и именно об этом нам надо позаботиться. Именно это надо обеспечить. Свет, возвращающий к источнику. Читая наши СМИ, наблюдая общую линию нашей внутренней политики, я вижу, что вся она превратна, от верхушки до основания. Все ложь, люди не понимают происходящего. Не давай арабам ничего, кроме света, возвращающего к источнику, и ты увидишь результаты. Они не обманут нас, не проведут, не поведут грязную игру. Ведь светом мы обязуем их, и нам больше нечего бояться. Дай им свет, и они твои. Не просто кузены, а братья. Открывай границы, закрывай таможню. Чувствуй себя свободным, и ты увидишь, как они держатся тебя. Но мы все делаем наоборот. Бааль Сулам пишет об этом в трудах о последнем поколении. Еврейство должно дать народам нечто новое. Этого они ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. И дело не в иных науках, ибо в них мы никогда не вводили новшеств и всегда были учениками других народов. Речь же идет о науке Каббала, о справедливости и о мире. А в этом большинство народов является нашими учениками. И наука эта относится только к нам. Из урока по статье «Предисловие книги Зор» за 12 ноября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.